Путешествие в Россию. Король Фридрих II был на престоле всего несколько лет. В свои 33 года он уже покорил сердца немецких князей образованностью, прозорливостью в военных делах и политической проницательностью. Пруссия оставалась небольшим государством, окруженным враждебными державами, но главной угрозой для нее были Австрия и Россия. Если бы две эти страны решили объединиться против прусского королевства, это стало бы смертельной опасностью. Поэтому, узнав, что российская императрица ищет невесту для своего племянника и наследника Петра Ульриха, Фридрих II немедленно начал действовать, чтобы предложить выгодную для Пруссии кандидатуру. Вступив на престол, Елизавета Петровна назначила своим новым канцлером и главным архитектором внешней политики графа Алексея Бестужева, убежденного противника Пруссии. Клан Бестужева оказывал на императрицу давление, настаивая на браке племянника с саксонской принцессой Марианной, третьей дочерью польского короля. Решив во что бы то ни стало помешать этому союзу, Фридрих остановил свой выбор на Софии Ангольцерпской, молодой немецкой принцессе из знатного, но маловлиятельного герцогского рода. Императрица благосклонно восприняла эту кандидатуру. Ей казалось, что принцесса более низкого ранга будет покорной и управляемой, а ее семья не станет вмешиваться в дела империи. Фридрих с нетерпением ждал прибытия принцессы, чтобы лично убедиться, достойна ли она быть супругой будущего российского императора. Но когда семья добралась до Берлина, первой во дворец прибыла мать Софии, чтобы в одиночку предстать перед двором. Когда король поинтересовался, где же девушка, Иоганна извинилась, сказав, что дочь нездорова. Прошло два дня, а принцесса так и не появилась. В конце концов, мать призналась, что София не может показаться, потому что у нее нет подходящего платья. Устав ждать, Фридрих распорядился выдать ей один из нарядов его собственной сестры и немедленно доставить девушку во дворец. Монарх принял ее в передней, где перед ним предстала улыбающаяся, простая и обаятельная девочка. Она не была ни красивой, ни утонченной, но после нескольких обменов репликами король остался настолько доволен, что пригласил ее к своему столу на ужин. София старалась скрыть волнение, когда ее посадили рядом с королем. К удивлению всех присутствующих, во время трапезы юная немецкая принцесса вела оживленную беседу с его величеством. Софии, которую раньше никто не замечал, казалось сном оказаться в центре внимания, быть удостоенной чести беседы с королем Пруссии. На следующий день Фридрих написал письмо императрице Елизавете Петровне с такими словами: «Юная принцесса из Цербста сочетает присущие ее возрасту жизнерадостность и непосредственность с удивительными для такой юной особы умом и остроумием». Затем он встретился наедине с ее матерью и предложил, чтобы та во время пребывания в России стала неофициальным прусским дипломатическим агентом. Он предупредил, что Бестужев сделает все возможное, чтобы помешать этому браку, и попросил, чтобы она использовала все свое влияние в интересах Пруссии. Убедить Иоганну не составило труда, она была в восторге от своей тайной миссии, настолько, что забыла о мудрых советах мужа, который рекомендовал ей быть осторожной и не вмешиваться в политические дела, способные разрушить брак дочери с великим князем Петром Ульрихом. Через несколько дней София покинула Берлин с родителями в составе скромной процессии всего из 4 карет. Согласно инструкции, изложенной в письме маршала Брюмера, обе принцессы путешествовали в сопровождении небольшой свиты: одного офицера, фрейлины, двух горничных, камердинера и повара. Как и было условлено, Иоганна и София ехали под вымышленными именами. Примерно в 80 километрах от Берлина принц Кристиан Август попрощался с дочерью. Они обнялись, не в силах сдержать слез. Оба понимали, что больше не увидятся, и в письме, написанном спустя 2 недели, София, стараясь его утешить, пообещала, что в душе останется лютеранкой. Им предстояло долгое и утомительное путешествие в Санкт-Петербург. Поездка в разгар зимы была особенно опасной. Неудобные кареты с грохотом катились по выбоинам, а пронизывающий ветер врывался в салоны сквозь неплотно пригнанные дверцы и рассохшийся пол. Снег еще не ложился, но мороз стоял лютый. София и Иоганна прижимались друг к другу, укрытые меховыми шубами и пледами, в шерстяных масках, защищавших нос и щеки. У них была маленькая жаровня для обогрева ног, однако и ее было недостаточно. У юной принцессы от холода так коченели ноги, что на остановках ей приходилось просить помощи, чтобы выйти из кареты. Переезды были долгими, однообразными и утомительными. Придорожные постоялые дворы Пруссии оставляли желать лучшего. «Так как в комнатах нет отопления, и они промерзли насквозь», писала Иоганна своему мужу, «нам пришлось укрыться в комнате самого начальника станции, которая мало чем отличалась от свинарника. Он, его жена, сторожевой пес и несколько детей спали все вместе, словно кочаны капусты или репа. Мне принесли скамью, и я спала посреди комнаты». Для Софии, несмотря на все лишения и усталость, это путешествие стало захватывающим приключением, которое она никогда не забудет. После прибытия в русский город Ригу условия путешественниц значительно улучшились. Примечание. С 1710 по 1918 год Рига была в составе Российской империи. Конец примечания. Оттуда они отправились в роскошных императорских санях, представлявших собой настоящую деревянную избушку на полозьях, украшенную росписью и запряженную 10 лошадьми. В этом куда более удобном и скором транспорте, в сопровождении конного эскадрона, они прибыли к Зимнему дворцу в Санкт-Петербурге. Здесь, по приказу императрицы, гостям следовало отдохнуть 2 ночи и обзавестись русским гардеробом перед тем, как предстать при дворе, который в то время находился в Москве. Принцесса Иоганна быстро забыла о всех перенесенных лишениях, пораженная почтением, с которым ее встречали придворные и дипломаты. По контрасту с суровой простотой прусского двора, роскошь и великолепие царской России произвели на нее неизгладимое впечатление. В первую же ночь она написала своему супругу: «Здесь все настолько роскошно и торжественно, что у меня ощущение, будто я живу во сне. Я ужинаю одна в окружении дам и кавалеров, которых ее императорское величество назначило в мое распоряжение. Меня обслуживают как королеву. Когда я вхожу в зал к ужину, меня приветствуют трубы в доме и барабаны у караульных снаружи. Не верится, что я, бедная я, нахожусь в центре всего этого». Ночью 5 февраля в сопровождении императорской гвардии принцессы отправились в Москву в процессии из 30 саней. Императрица Елизавета торопила их прибыть вовремя, чтобы успеть к празднованию 16-летия своего племянника, великого князя Петра. Им предстояло преодолеть 650 километров. Но на этот раз путешествие было приятным и прошло без происшествий. Иоганна удивлялась выносливости своей дочери, которая, несмотря на то, что они были в дороге уже больше месяца, почти не выглядела усталой. Королю Фридриху она написала: «Моя дочь замечательно переносит тяготы. Как хороший солдат, что не знает страха, она наслаждается величием, которое ее окружает». Когда они, наконец, прибыли в Москву, город погрузился в темноту. Их сразу доставили во дворец Головиных, где их встретил обермаршал Отто Брюмер. Прошло 50 дней с тех пор, как Иоганна получила приглашение от императрицы, и теперь настал момент их встречи. Пока Иоганна и ее дочь ждали аудиенции у государыни, неожиданно появился Петр Ульрих. Он не мог больше терпеть и захотел увидеть свою невесту. София почувствовала огромное разочарование, но сумела скрыть его под строгим взглядом своей матери. Ее кузен почти не изменился. Он по-прежнему был низкого роста, нескладный, с очень бледным и худым лицом. На пороге 16-летия он превратился в циничного, невоспитанного и заносчивого подростка, результат травматического детства. Петр обратился к своей невесте на немецком, своем родном языке, и от волнения не переставал ходить из угла в угол. Когда настал момент представить их императрице, он предложил руку Иоганне, а одна из фрейлин – Софии. За ними шла длинная процессия, и они проходили по коридорам, освещенным свечами, сквозь череду роскошных залов. Стоявшие вдоль пути их следования высокопоставленные сановники и придворные дамы кланялись при их появлении. Наконец, они подошли к входу в покои императрицы, и огромная двустворчатая дверь распахнулась настежь. Появилась Елизавета Петровна, императрица всероссийская. Это была высокая и красивая женщина 34 лет, крепкого телосложения. На ней было серебристое платье с кринолином, украшенное золотым кружевом. Иоганна слышала о ее тщеславии, кокетстве и любви к празднествам. В ее гардеробе хранилось более 15 тысяч платьев во французском вкусе, сшитых из самых дорогих тканей, и более 1000 пар обуви, которую она меняла до 4 раз в день и не надевала повторно. На голове у нее было черное перо, приколотое сбоку, строго по линии, а прическа была усыпана множеством бриллиантов, отметила София. Немецкие принцессы были ослеплены ее красотой и величественной осанкой. Иоганна поцеловала ей руку и поблагодарила за все оказанные милости. Елизавета ласково обняла ее и сказала: «Все, что я сделала для вас до сих пор, ничто по сравнению с тем, что я сделаю для вашей семьи в будущем. Моя собственная кровь не дороже для меня, чем ваша». Затем императрица обратила внимание на юную Софию, которая поклонилась ей по-французски. Она внимательно посмотрела на нее и с первого взгляда решила, что выбор был удачным. Девушка показалась ей здоровой, умной, скромной и покорной, с чертами гольштейнского рода, которые так напоминали ей покойного жениха, герцога Карла Августа. На следующий день состоялось празднование дня рождения великого князя Петра, ознаменованное пышными приемами, балами и празднествами до самого утра. Елизавета Петровна была ослепительна в коричневом платье, расшитом серебром, а ее голова, шея и грудь были усыпаны драгоценностями, как отметила София. В тот же день царица в прекрасном расположении духа вручила обеим дамам орден Святой Екатерины. Алексей Разумовский, сопровождавший ее, подал на золотом подносе ленты и знаки ордена. Этот статный казак уже 12 лет был официальным фаворитом императрицы, и даже София была очарована самым красивым мужчиной из всех, кого она когда-либо видела. Иоганна не могла поверить в щедрость императрицы и великолепие царского двора. Теперь у них был собственный обслуживающий персонал, камергер, фрейлины, придворные кавалеры и многочисленные слуги в полном их распоряжении. В восторге и счастье она писала мужу: «Мы живем, как королевы. Все украшено, инкрустировано золотом, великолепно. Мы путешествуем с царским размахом». По прибытии ко двору у Софии было немного возможностей побыть наедине со своим женихом. Позже она вспоминала: «В первые 10 дней он казался довольным тем, что видит нас с матерью. За это короткое время я поняла, что его мало волнует нация, которой ему предстоит править, что он по-прежнему убежденный лютеранин, что ему не нравилось его окружение и что он был очень инфантилен. Я ничего не сказала и просто слушала, что помогло завоевать его доверие». Действительно, поначалу великий князь Петр, казалось, был рад находиться рядом с кузиной, ровесницей, с которой мог свободно разговаривать. Но молодой человек оказался слишком откровенен с ней и однажды признался, что на самом деле влюблен в дочь одной из бывших фрейлин императрицы. Он все еще любил ее и хотел на ней жениться, но ее мать впала в немилость и находилась в ссылке в Сибири. Елизавета никогда бы не позволила такой брак. Великий князь был вынужден жениться на Софии, потому что его тетя так хотела, а его чувства ничего не значили. Софии было всего 14 лет, но она проявила большую рассудительность, стойко приняв этот удар и скрыв свое огорчение. Если раньше, отправляясь в Россию, она уже догадывалась, что брак с таким незрелым и неотесанным юношей не будет легким, то теперь стало совершенно ясно, что ее ждет не любовь, а политический союз. После этих болезненных признаний жениха она нашла утешение в изучении русского языка и постижении основ православной веры. В отличие от Петра, который свободно говорил только по-немецки и не проявлял никакого интереса к русской культуре, она с самого начала поняла, что для того, чтобы завоевать сердце императрицы и симпатию народа, нужно овладеть их языком. Она с рвением принялась за изучение русской грамматики под руководством преподавателя Ададурова. Для углубления в новую религию ей назначили Симеона Тодорского, образованного и терпимого священника, свободно говорившего по-немецки. Этот священнослужитель объяснил немецкой принцессе, что православная вера не так уж сильно отличается от лютеранской, и что она не предаст отца, если примет православие. София пришла к выводу, что главное различие между двумя конфессиями заключается лишь во внешнем культе. Воспитанная в духе лютеранской строгости, она была сначала ошеломлена всем этим восточным великолепием, иконами, свечами и мистическим пением, но, руководимая Тодорским, в конце концов приняла решение сменить веру. Желание Софии выучить русский язык было настолько сильным, что она вставала среди ночи в одной ночной рубашке, брала в руки книгу и свечу и босиком начинала ходить по комнате, заучивая и повторяя русские слова. Именно так она и простудилась. Иоганна, опасаясь, что при дворе могут заподозрить у дочери слабое здоровье, пыталась скрыть ее болезнь. Но однажды утром девушка потеряла сознание от жара. Врачи диагностировали острую пневмонию и настояли на немедленном кровопускании. Иоганна категорически отказалась, напоминая, что именно из-за чрезмерного кровопускания умер ее брат Карл Август, и она не желала, чтобы такая участь постигла ее дочь. Позже София вспоминала: «Я лежала в жару между матерью и врачами, которые спорили. Я не смогла сдержать стон и тут же получила выговор от матери, которая ожидала, что я буду страдать молча». Императрица узнала о ее болезни, находясь в уединении в Троице-Сергиевом монастыре. Услышав, что жизнь принцессы в опасности, она поспешно вернулась в Москву, чтобы быть у постели больной. Елизавета резко отчитала Иоганну за то, что та противится указаниям врачей, и приказала немедленно провести кровопускание. Когда Иоганна продолжила возражать, императрица велела вывести ее из комнаты. В последующие дни она сама ухаживала за девушкой и не отходила от нее. Поскольку жар не спадал, императрица велела сделать еще несколько кровопусканий. Софии пустили кровь 16 раз меньше, чем за месяц. Несколько раз она теряла сознание и приходила в себя на руках у императрицы. В течение 4 недель эта могущественная женщина, которой многие страшились, вела себя с ней как настоящая мать. В болезненном забытии София не знала, что уже завоевала сердца русского народа. По Москве быстро распространился слух о том, что немецкая принцесса так сильно полюбила Россию, что тяжело заболела, стараясь как можно скорее выучить язык в промозглые московские ночи. Но другой случай принес ей еще большую популярность. Когда ее состояние ухудшилось, мать, готовясь к самому плохому, захотела пригласить лютеранского пастора, чтобы тот утешил ее дочь. Однако, к ее удивлению, София, все еще слабая после лихорадки и кровопусканий, прошептала: «Зачем? Лучше позовите Симона Тодорского. Я бы предпочла поговорить с ним». Императрица, услышав эти слова, так растрогалась, что не смогла сдержать слез. В тот же день вся дворцовая знать и город узнали об этом эпизоде, и если ранее к иностранной принцессе относились с настороженностью, то теперь она уже пользовалась уважением и даже преданностью многих. В конце апреля она впервые появилась при дворе после продолжительной болезни. В этот день ей исполнилось 15 лет, но она была обеспокоена своим внешним видом. Я была худой, как скелет. Я подросла, но лицо было изможденным, волосы выпадали, а кожа была мертвенно-бледной. Я казалась себе ужасно уродливой, я даже не узнавала собственное лицо. Императрица прислала мне баночку румян и велела ими пользоваться. Елизавета подарила ей великолепное колье из бриллиантов и пару серег стоимостью 20 тысяч рублей. Великий князь Петр прислал ей часы, инкрустированные рубинами. Оправившись от болезни, София написала отцу трудное письмо, зная, насколько оно его огорчит. В письме она сообщала о своем решении принять православие и формально просила его разрешения. Для принцессы это был важный и глубоко обдуманный шаг. Настало время оставить свое немецкое прошлое. Теперь ее долг был перед Россией. Однако, пока она прилагала усилия, чтобы адаптироваться к новой стране, ее чрезмерно настойчивая мать чуть все не испортила. София сразу же заметила, что поведение матери во время ее болезни заставило всех относиться к ней с меньшим уважением. И действительно, Иоганна слишком серьезно восприняла свою роль тайного агента на службе у короля Пруссии. По прибытии в Москву она вскоре начала плести интриги совместно с друзьями Франции и Пруссии с целью свергнуть Бестужева. Во время болезни дочери она тайно встречалась с прусским послом Мардефельдом и французским послом Ла Шетарди, ставшими ее доверенными лицами. Но дело не ограничилось одними встречами, они вместе разрабатывали планы, переписывались шифрованными письмами, которые отправлялись в Париж и Берлин. Вскоре Бестужев перехватил и расшифровал эту корреспонденцию. В этих письмах французский посол отзывался об императрице крайне неуважительно, называя ее легкомысленной, вялой, склонной к полноте и утратившей способность управлять страной. Помимо критики легкомыслия и лености царицы, Ла Шетарди указывал в письме, что источником информации является принцесса Иоганна Ангельцербская, агент короля Фридриха. Бестужев терпеливо ждал, пока соберет все необходимые доказательства, и выжидал подходящего момента, чтобы представить их Елизавете. 1 июня 1744 года императрица вновь отправилась в уединенную обитель в Троице-Сергиев монастырь, но на этот раз пригласила с собой Петра, Софию и Иоганну. Бестужев воспользовался этим случаем, чтобы передать собранные улики царице. Когда Елизавета узнала, что Иоганна замешана в заговоре против ее канцлера, она пришла в ярость. Она почувствовала себя преданной той женщиной, которой она столь щедро даровала титулы, подарки и всевозможные почести. Через два дня она велела вызвать Иоганну, и после тяжелого разговора за закрытыми дверями Елизавета вышла из комнаты напряженная, с раскрасневшимся лицом. За ней следовала Иоганна, сильно расстроенная, с красными от слез глазами. Елизавета не стала наказывать Софию, поскольку сумела отличить вину матери от невиновности дочери. Но этот серьезный инцидент повлиял на положение принцессы, поскольку императрица решила как можно скорее отправить амбициозную интриганку Иоганну обратно в Германию. На фоне этих событий императрица Елизавета приказала, чтобы 28 июня 1744 года наконец состоялась торжественная церемония принятия Софией православной веры. Этот день стал поворотным моментом в ее жизни. Она изменила имя и стала Екатериной в честь матери императрицы. Обряд прошел в придворной церкви, и все присутствующие были восхищены благородством и достоинством этой иностранной принцессы, которая, преклонив колени на подушке, безупречно исполнила свою роль. Спокойным голосом, четко и громко, она наизусть произнесла на русском языке символ веры своей новой религии. Императрица была растрогана, а мать Екатерины Иоганна, которые разрешили присутствовать на церемонии, была так горда своей дочерью, что написала мужу. Ее осанка на протяжении всей церемонии была столь исполнена благородства и достоинства, что она бы восхищала меня, даже если бы не была моей дочерью. Хотя молодая принцесса и сохраняла самообладание на протяжении всего продолжительного обряда, после выхода из церкви она почувствовала сильную усталость и попросила у Елизаветы разрешения не присутствовать на последующем торжественном обеде. Новообращенной Екатерине следовало поберечь силы для предстоящих празднеств, которые должны были продолжаться до самой свадьбы. На следующий день в Успенском соборе Московского Кремля состоялось обручение Екатерины и великого князя Петра. Кольца им вручила сама императрица. Бывшая принцесса София Ангольд-Цербская теперь стала великой княгиней и получила звание императорского высочества. Однако дата свадьбы, которой с таким нетерпением ждала Елизавета, вынужденно была перенесена. В ноябре Петр заболел оспой, и так как Екатерина еще не болела ею, мать, испугавшись за здоровье дочери, поспешно увезла ее из Москвы в Санкт-Петербург. Елизавета же расположилась у постели своего племянника и ухаживала за ним на протяжении 6 недель. Все это время Екатерина, проживая с матерью в величественном Зимнем дворце, с тревогой ожидала вестей о здоровье своего жениха. Ее начинало беспокоить собственное будущее. Если Петр умрет, она ничего не будет значить при дворе. Она коротала скучные дни в молитвах и писала полные нежности письма Елизавете. Наконец, однажды утром она получила от императрицы послание, в котором та сообщала, что ее племянник пошел на поправку, и к их великой радости, слава Богу, он снова с нами. В начале февраля 1745 года императрица вернулась с великим князем в Санкт-Петербург. Екатерина, нетерпеливо ожидавшая встречи с ними, находилась в одном из парадных залов дворца. К этому робкому и болезненному юноше она испытывала прежде всего чувство сострадания. Но когда он предстал перед ней, она едва узнала его. «Его черты были искажены», — писала Екатерина. «Лицо еще было опухшее, и не оставалось сомнений, что болезнь не пройдет бесследно. Так как ему сбрили волосы, он носил огромный парик, который еще больше его обезображивал. Он подошел ко мне и спросил, трудно ли мне его узнать. Я пробормотала какой-то комплимент о его выздоровлении, но на самом деле он стал ужасен на вид». На этот раз ей не хватило дипломатичности, и, поздравив его с выздоровлением, она поспешно удалилась в свои покои и разрыдалась. Петру исполнилось 17 лет, но императрица не позволила ему появляться на публике, пока его внешний вид не улучшится. Однако, опасаясь, что Екатерина может отвергнуть своего будущего супруга и разорвать помолвку, она пригласила ее на ужин наедине. Елизавета была чрезвычайно ласкова и внимательна, похвалила Екатерину за письма, написанные на русском языке, поощрила ее продолжать практиковаться и отметила ее хорошее произношение. Императрица также сказала, что Екатерина становится все более красивой молодой женщиной. Перед расставанием Елизавета подарила ей бриллиантовое ожерелье и брошь. На самом же деле, как позже призналась Екатерина, у нее ни на мгновение не возникало желания разорвать помолвку или вернуться в Германию, несмотря на то, что ее будущий супруг вызывал у нее физическое отвращение. На этом этапе, несмотря на все разочарования, она чувствовала себя готовой безупречно сыграть отведенную ей роль. Пока Екатерина блистала при дворе своим обаянием, живостью и искренностью, великий князь пребывал в полном унынии. Его терзала мысль, насколько он отвратителен в глазах своей невесты, и он не мог простить ей той реакции, которую она проявила при их встрече после болезни. Дружба и определенная близость, которой они достигли ранее, теперь исчезли. Петр затаил на нее сильную обиду и начал вести себя все более грубо, а порой даже агрессивно. Его нестабильное психическое состояние стало особенно заметно весной 1745 года, когда он внезапно заперся в покоях дворца и предался своим детским забавам. Там, впав в уныние, он проводил дни в компании лишь своих слуг, которым приказывал надевать военные мундиры и маршировать перед ним. Когда 3 года назад Елизавета велела привести своего племянника из Германии ко двору, она испытала глубокое разочарование. Этот грустный и болезненный ребенок рос без любви, в суровой военной обстановке, под присмотром жестоких и невежественных наставников. Физическое и психологическое насилие, которое он пережил, наложило неизгладимый отпечаток на его сложный характер. Назначив его своим официальным наследником, Елизавета захотела найти ему умную и здоровую супругу, которая смогла бы уравновесить его недееспособность. Но Екатерина больше не могла выносить безумное поведение жениха, с которым ее ничего не связывало. «Никогда еще 2 ума не были столь непохожи друг на друга. У нас не было ничего общего, ни во вкусах, ни в образе мыслей. Наши мнения настолько различались, что мы бы ни разу ни в чем не пришли к согласию. Меня постоянно оставляли одну, и подозрения окружали меня со всех сторон. Не было ни радости, ни общения, ни доброжелательности или внимания, способных облегчить мое страдание. Моя жизнь стала невыносимой», – признавалась Екатерина. Императрица была свидетелем того, как отношения между молодыми рушились, и на фоне этой ситуации решила ускорить дату свадьбы. Единственное, что ее заботило, это обеспечение династической преемственности, то есть рождение наследника. Она не захотела слушать мнение врачей, которые считали, что великий князь все еще слишком незрел для брака и не оправился от последствий болезни. На этот раз Елизавета не поддалась уговорам, и в марте 1745 года именным указом была назначена дата свадьбы – 1 июля. Это была первая публичная царская свадьба в российском императорском доме, и императрица Елизавета Петровна решила, что торжество должно быть великолепным и отражать могущество дома Романовых. Она хотела, чтобы вся Европа говорила об этом браке, и потому обратилась за помощью к российскому послу в Париже, который подробно проинформировал ее обо всех деталях недавних королевских свадеб в Версале. Как только Нева освободилась ото льда, в Санкт-Петербург начали прибывать корабли со всех уголков Европы, груженные мебелью, каретами, изысканными сервизами, хрустальными люстрами, тюками шелка, бархата и парчи. В столицу также приехали художники, музыканты, портные, повара и французские столяры. Двор никогда еще не видел такой бурной активности. Вся императорская резиденция жила в предвкушении царской свадьбы. Елизавета лично контролировала каждую деталь подготовки, включая выбор ткани для свадебного платья Екатерины. В течение нескольких недель императрица была настолько поглощена организацией торжества, что почти перестала заниматься государственными делами. Из-за масштабности подготовки свадьбу вновь пришлось отложить, и теперь она была назначена на 21 августа. Несмотря на то, что на публике Екатерина вела себя образцово, в глубине души она испытывала противоречивые чувства. Прошел уже год с тех пор, как она прибыла в Россию, исполненная романтических мечтаний, и теперь ее охватывал страх. «Чем ближе подходил день моей свадьбы, — писала она, — тем сильнее становилась моя меланхолия, и я часто плакала, сама не зная почему. Сердцем я предчувствовала, что счастья будет мало, только честолюбие поддерживало меня. Где-то в глубине души всегда жила уверенность, что рано или поздно я стану самодержавной императрицей России по праву».